Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя практически ежедневная, кроме субботы и воскресенья, там по-другому, как вы знаете, программа, которая называется «В рабочий полдень». Это дайджест в основном новостей. Ну, хотя какие-то отдельные вещи я говорю по этому поводу, по поводу этих событий. Я вас приветствую. Я напомню вам сегодняшнее расписание. Сегодня очень интересно у нас. Во-первых, сейчас вот будет эта передача. После этого, не забудьте, в 20 часов на канале Алекса Леви будет передача «Чемодан, вокзал, Израиль». Там, знаете, довольно интересная история намечается. Во-первых, в обязательном порядке будет Авигдор Ярдени. А тем у нас сегодня куча. Там, во-первых, что происходит с так называемым мирным процессом. Там как бы нет горячей войны, но непонятно. Во-вторых, мы обсудим очень серьезную историю, которая называется «Пятикантропы заинтересовались дронами». Ну, имеется в виду север Израиля, где стали прилетать дроны в огромном количестве, опять же, сделанные из дерьма и палок. Как вы понимаете. Готов ли Израиль? Я не военный специалист. Вот мы сейчас пытаемся подтянуть двух людей по этому поводу, которые могут чего-то такое сказать, потому что Авигдор, он в основном, так сказать, делает политический обзор. А здесь нужно такое немножко, так сказать, понимание военной ситуации. Ну, посмотрим, как это будет. Во всяком случае, и Алекс этим сейчас занимается, и я этим занимаюсь. Тут еще... Знаете, какая проблема существует? Проблема коммуникации. Вот, например, ты пишешь человеку, находишь его в Телеграме, пишешь: «Здравствуйте, я...» Там какие-то вот такие вот слова. И выясняется простая вещь. Он просто не видит этого сообщения. Вот тут вот две птички стоят. Я не знаю, может быть, вы посоветуете, что по этому поводу делать. Может быть, у него стоит какой-то запрет и так далее. То есть в Фейсбуке он меня не видит, потому что это все теряется где-то там непонятно, вы знаете, да, там желание с вами общаться. Ну, кто туда заглядывает? А в Телеграме пишет человеку, он не отвечает. Ну, вот такой, прошу там, перезвоните, напишите и так далее. Две птички есть, больше ничего нет. Ну, это вопрос к специалистам. Теперь еще после этого в 21 час у нас будет программа «Гонопольская правда». В общем, сегодня такой насыщенный день. Давайте теперь здороваться. Вы очень интересное всякое пишете и делаете то, о чем я вас постоянно прошу. Говорите, откуда вы, говорите температуру, которая у вас, так сказать, погода. Это, понимаете, такая, ну, казалось бы, мелочь, но, как говорят, мелочь, но приятно. Люди понимают, что у них не одних плохая погода, и что это странный циклон. Вот я сейчас смотрю на улицу, вы знаете, я в Вашингтоне, в отпуске, и вот я смотрю, ну, серое небо, затянутое тучами, холодрыга, ну, где-то, ну, 15 градусов. Для Вашингтона это вообще несерьезная погода. Понимаете, тут 30-35, такие вот какие-то вещи. И вы пишете рекламу. Рекламу пишете сразу. Это очень важно для статистики, чтобы понимать. И это дело такое постоянное. Спасибо вам за это. Здороваемся. Вообще сегодня пару тем таких, которые я обозначу, так сказать, как это говорят, эскизно вот в этой передаче. Например, одна израильская тема, которая совершенно удивительна. Взаимоотношения Израиля и Украины. Мне просто это дело непонятно. Сейчас вы поймете. Значит, Светлана Корнеевская, привет из Киева. Светлана Крытьев, я жду 1000 человек. Рим с вами, плюс 23. Валентина Бунина, добрый день. Есть возможность слушать дневной эфир. Для меня это прекрасная, для меня это честь. Игорь Нехаев, вот он пишет. Матвеич Харьков приветствует. Плюс 9, очень ветрено. По прогнозам не раньше 7 мая этот циклон пройдет. Я думаю, что... Но тут, понимаете, какая интересная вещь, что этот циклон каким-то странным образом везде. Понимаете, он у вас там с ветром, и здесь он. Ну, только поскольку здесь река Делавэр, и здесь, так сказать, вода и много-много воды, то получается, что немного смягчается погодная ситуация. Да, во всяком случае, это не локальная история. Тут нет никакого заговора, просто вот, так сказать, холодно и все. Когда установится? Ну, когда-то установится. Светлана Данилина, Киев, с приветствиями, солнце, ветер, но весна, плюс 14. Вот видите, вот такая же вот погода, как здесь, в Вашингтоне. В этом смысле мы уже в Америке, в Украине. Дальше, Франкфурт, плюс 19. Володя парашютист, Катюба тут. Новое холодное теплого стрима. Франкфурт, плюс 19, солнечно. Матвеевич, приветствую вас. Вы занимались греблей, это помогает вам сегодня поддерживать форму в спортзале. Принимайте спортивные добавки. Вы знаете, я вам хочу сказать, как я поступаю. Нет, ну, во-первых, все мы в молодости были качками, и хотя моя молодость проходила в советское время, тем не менее я ходил, тогда это называлось качалки. Это было в подвальных помещениях. Это было в Киеве, значит, там в центре города было несколько качалок. Причем, что интересно, что все спортивные тренажеры были сделаны родителями. То есть никаких фирменных тренажеров не было. И штанги, и гантели, и так далее. Гантели продавались в советское время, но они не были наборные. То есть продавались по 2 килограмма гантели, продавались там по 5 килограмм. По 1 килограмму я не видел никогда. Конечно, я в то время был как шкаф, такой атлет, потрясающий. Я занимался академической греблей, был кандидат в мастера спорта по академической гребле, там среди юношей, ну, юниорские соревнования. Вот. Я был загребной в восьмерке. Те, кто занимались академической греблей, знают, что это такое. Такая высокая честь, это, так сказать, ну, признание физических возможностей. Ну, я действительно был крепкий парень. Кроме того, для академической гребли важен рост, и там все совпадало. Вот. Ну, а потом что? Потом началась жизнь, и, понимаете, все это как-то растворилось и так далее, и так далее. Ну вот я дожил до своего возраста. Сказать, что я сейчас хожу, качаюсь и так далее. Нет, я такого сказать не могу, естественно, да. Занимаюсь ли я какой-то там, ну, знаете, больше нет, чем да. Все время, понимаете, все, в чем дело? У людей, которые вот занимаются спортом, вот как бы постоянно, вот следят в этом спортивном смысле за собой, у них есть вот какая-то, в них есть что-то шварценеггеровское. Понимаете, не с точки зрения того, что он известен, и поэтому ты занимаешься для того, чтобы быть в форме. Он уже, вы понимаете, в какой он форме, и возраст дает свое. Те, кто в возрасте, те знают, что происходит. Появляется живот, независимо от того, ну и так далее. В общем, не будем об этом, а будем вот о чем. Безусловно, биологические добавки – это крайне важная вещь. И вот вчера вечером мы были в магазине, время же перевернуто, понимаете, тут 2 часа дня, а у вас как раз это 9 вечера, когда я веду программу. И вот в любом абсолютно магазине, те, кто знают Америку, ну вот я уже не говорю про там CVS аптеку, ну это такая аптечная сеть, а про такие магазины вот в Украине это не очень принято пока. Почему? Потому что в Украине все время пытаются, между прочим, это интересная проблема, в Украине пытаются провести законодательство, чтобы какие-то элементарные лекарства, элементарные, типа аспирина, более утоляющих и так далее, и так далее. Есть известен такой набор таких лекарств безрецептурных, причем в ограниченном количестве, чтобы супермаркеты могли это продавать. И как-то об этом идет разговор, но как, ну хотя бы крупные аптечные сети, понимаете? Вот, а тут в Соединенных Штатах и не только, там в Германии, например, в Германии меньше, но в Соединенных Штатах это очень развито. То есть обязательно там, войдя вот в такие даже недорогие магазины, типа Таргета, ну вот, к примеру, да, вы заходите и видите обязательно прилавок с вот такими вот лекарствами. Сейчас я поясню. А очень интересно, когда вы идете к кассе. Когда вы идете к кассе, то вы обязательно проходите, вот там такое неширокое пространство, чтобы люди стояли в очереди, да, не лезли друг перед другом. И вы проходите несколько прилавков, которые очень умно сделаны. Во-первых, это все такие длинные прилавки в три этажа. Во-первых, там продаются всякая мелочевка, но она есть и в Украине, и в любой стране, типа батареек, там, я не знаю, клея и так далее. Вот понимаете, все такое, вот то, что тебе в голову приходит, и причем там учтена психология, вот что ты стоишь в очереди, поэтому ты можешь повернуться направо, повернуться налево и так далее. Там мелко расфасованный кофе, там очень популярные, я вам их покажу в одной из передач, значит, сиропы. Но в Америке очень борются с тем, чтобы меньше потреблять сахара, и поэтому вот там одна фирма выпускает целый спектр, там 10 наименований сиропов, которые без сахара. Вот. А дальше идут вот эти биологические добавки. Именно как биологические добавки. Их миллион. Всякие кальций, магний, ну я даже перечислять не могу. Но тут надо понять, понимаете, это же истина посередине. Они с одной стороны абсолютно безвредны, а с другой стороны надо понять, они вам нужны или нет. И поэтому, безусловно, нужно перед этим поинтересоваться у врача. А врач это делает на основе вашего анализа крови. Понимаете, он смотрит, чего там надо добавить, чего надо убавить. Есть общие какие-то вещи там для людей в возрасте, например, для укрепления костей. Ну, тот же кальций, там, Никомед D3 и так далее. Ну, всякое вот такое. То есть это есть. И я даже читал в свое время, что японцы живут долго. Ну, во-первых, потому что много едят рыбы, там, ну, вы знаете, японский образ жизни такой. Кстати, у них уже более 100 тысяч человек, вдумайтесь. Вот эта вот новость, которая у меня там где-то в глубине телефона. Более 100 тысяч человек получили возраст более 100 лет. Вдумайтесь, более 100 тысяч человек. Конечно, это удивительная история, при этом ничего такого в Японии нет, и не все они сидят на горе где-то, знаете, как китайцы, и там созерцают что-то. Жизнь в Японии довольно тяжелая, и, так сказать, но, понимаете, вот то ли гены, то ли манера какая-то жизни, да. И я прочитал такую историю, что каждый день они едят таблеточки какие-то. Вот понимаете, с какого-то времени они едят какие-то поддерживающие добавки, лекарства и прочее, прочее. Ну, а если говорить о спорте, ну, как минимум, вот здесь вот, например, вот кварталы в Америке называются блоки, ну, и вот три квартала, 3, 6, 9, вот такое вот, ты можешь вечером походить. Это хорошая вещь. Кроме того, тут совсем другая история, когда ты не имеешь... когда ты не имеешь машины. Когда ты не имеешь машины, ты пользуешься, естественно, метро или общественным транспортом, а это вам не Украина, не Украина, не Россия и так далее. Здесь общественный транспорт довольно специфический. Поэтому вот до метро, например, нужно идти километр. Понимаете? Километр до метро, там еще походили, и назад километр. И вы знаете, я вам хочу сказать, что вот это вот, ну, такая очень оздоравливающая история. Еще есть вещь, которая, ну, так сказать, необычная, но дело в том, что, вот понимаете, то, что вы должны, вот то, что называется рутина, она приводит к позитивному результату. Ну, например, я здесь нахожусь в доме, где три этажа. Ну, то есть, вот, если говорить по нашим советским стандартам, потому что в Америке иначе. В Америке первый этаж – это не первый этаж. Значит, первый этаж – это цокольный, так сказать, нулевой. А первый этаж – это как у нас второй этаж. То есть, ну, перевернуто. Так вот на Западе сделано, и в Германии, и в Британии, наверное, в других странах тоже. И вот здесь довольно крутая лестница. И на второй этаж, и на третий. Вот я сейчас нахожусь на третьем этаже. И вот все время ты спускаешься вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И качаются ноги. Я помню, когда вот я приехал сюда больше месяца назад, вы помните. Ну, сложно было. Ты поднимаешься наверх, потом вниз, потом опять. Ну, например, я вам скажу, раз 15 ты в течение дня поднимаешься на лестничной площадке. Лифта нет. Этот дом, ему 120 лет. Ну, какой тут лифт? Понимаете? Весь скрипит, деревянные перекрытия. И ты просто поднимаешься наверх-вниз, наверх-вниз. Сейчас я уже это делаю с легкостью и так далее. То есть нужно себя немножко ставить в некомфортную ситуацию. Давайте быстро пройдусь. Я много уделяю этому внимания. Я понимаю, что многие из вас хотят новостей. Но понимаете, от того, что Трамп сегодня сказал то, а это сказал то, это вы можете на многих других каналах узнать. У меня мой канал, если я цепляюсь за какую-то интересную тему, важную для жизни, я об этом говорю, не обессудьте. Кишинев, погода налаживается, реклама такси, вы очень солидно выглядите. Да, привет из Харькова, чехлы, добрый день из Тулы, у нас холодно, плюс 3 сильные, реклама разная на французском, так как VPN французский. Матвеевич, вы послушали новые альбомы Маккартни и Ринго Стара. Вам понравилось? Михаил Андреевич Суслов, я вам хочу сказать, что любой даже гениальный человек, он проходит пик своих возможностей. Для меня Маккартни – это один из гениев, на котором стоит современная музыка и вообще современная жизнь. И Господь дал ему... Вы знаете, ему уже за 80 и так далее. Но у него проблемы с голосом, у него плавает голос. Я не могу это слушать. Понимаете? Я слушаю сейчас его выступление, но он опять собирается в тур. Понимаете, ну, тяжело у меня идет. Ну, во всяком случае, этот альбом, я его не слышал. Вернее, новые альбомы Маккартни и Ринго Стара не стали музыкальным событием. И в композиторском смысле тоже. Израиль с вами. Много говорят. Да, вот это вот важная тема. Я сейчас с вами поздороваюсь, и я с нее начну, просто ее опишу, а подробно мы будем говорить об этом в чемодане вокзале Израиля. В 20 часов, напоминаю. Израиль с вами, у нас 24 градуса, тепло, многие говорят в прессе и на радио о том, что подъехало судно с пшеницей, ворованной с Украины. Я надеюсь, что все будет хорошо. Лиад из Холона. Там есть одна непонятная заковыка, потому что выступил министр иностранных дел Гидеон Сар, израильский, который, вот я вам просто поясню, в чем проблема. В Москве поганая до отвращения погода, снег, ветром повалило много деревьев, на машину в нашем дворе попадали. Бет-Ям, реклама ультрафиолетовой сушилки для обуви. Ультрафиолетовой. Почему-то считала, что Матвей Юрьевич небольшого роста. Вы всегда меня принижали, Ксенос. Привет, Рудницкий. 1180 орков вчера ушли. Ребята, что я вам могу сказать? Я передаю привет Владимиру Путину. Нижний Новгород, плюс 5, дочь. Мой брат был мастер спорта по академической гребле. в Молдове, и, к сожалению, его нет с нами 30 лет. Ну вот видите как. Значит, Светлана Анна, кредитование, Штутгарт, в Израиле тоже продают некоторые лекарства в маркетах. Ну как? Ну, ибупрофен должен продаваться, аспирин должен продаваться. Ну, это же понятно, да? Ну, причем, знаете, продается, например, ибупрофен 4 таблеточки. Почему? Потому что ты заходишь, вот тебе хватануть, то есть из расчета из чего идет, что вот у тебя болит голова или что-то такое. Понятно, да? И то же самое, например, аспирин. Причем аспирином в Америке пользуются совсем не так, как мы. Аспирин у них универсальное лекарство. Вот просто универсальное, от простуды, от головной боли. Это абсолютный абсурд, потому что аспирин не действует так. Аспирин не является болеутоляющим. Ну, Роман Мулинский. А правда, что в Америке можно родить ребенка, он сразу американец? До этого, вот сейчас, пока это правило действует, его хочет изменить американская администрация. Но Верховный суд Соединенных Штатов, не Верховный суд, судья какого-то округа туда было подано и так далее, он остановил это дело. Почему? Потому что это правило действует с, по-моему, ему уже больше 100 лет, понимаете, что-то вот такое. Я не помню точно, у меня это написано. И оно считается основополагающим для Соединенных Штатов Америки. Те, кто родились на территории Соединенных Штатов Америки, неважно от каких родителей, автоматически становятся американскими гражданами. Конечно, это рождает очень много злоупотреблений, давайте так скажем, потому что все русские тетеньки, да, вот, которые там за войну и так далее, их мужья везут сюда, они тут живут, потом хлоп, родила двойню, и двойня уже граждане Соединенных Штатов Америки. И, как вы понимаете, это касается не только русских. А что, вот эти все понаехали тут, которые вот эти вот с бородами и так далее, приехали сюда, родились здесь, и все, ничего не сделать. Он уже гражданин Соединенных Штатов Америки. А дальше начинается, что его нельзя депортировать, и что родители, ну, в общем, вы понимаете, родители должны быть при нем, и прочее, и прочее. И дальше начинается злоупотребление. Трамп, который привык рубить с плеча, он и рубит с плеча, взять и вообще ликвидировать эту практику. Но это считается основополагающими ценностями, и поэтому как-то вот так. Нет, он еще не отменил, Ирина. Что означает так? Я хочу, работает ли этот закон сейчас или уже нет. Пока еще работает. Вы можете спросить у искусственного интеллекта, он вся скажет. Яхта путинского миллиардера за 500 миллионов прошла Армузский пролив, блокада США и Ирана не помешали эту яхту. Яхту связывают с Мордашовым. Это действительно яхта Мордашова, но я не совсем понимаю, на каком основании ее задерживать. Это просто яхта. Кроме того, вы что думаете, там ничего другого не проходит? Так, я продолжаю. Я продолжаю, пишет Михаил Бридиха, по-моему, Михайло Бридиха. Добрый день, Гуальдо Тадино. Я продолжаю класть плитку возле бассейна. Плюс 35 на солнце, капец. Ну, бывает же где-то тепло. У нас Валентин пишет: привет всем с другой стороны земли, из Брисбена, Австралия. У нас осень и ночь, плюс 16, рекламы нет, смотрю платный YouTube. Спасибо, это все равно важно, потому что там идут какие-то копейки. Бандеровец написал про зерно. И вечером я прочитаю бандеровца, а тут дело не в этом. Значит, ребенок гражданин или нет? Что ребенок гражданин, родителей нет и не предусматривается придание им гражданства ни на каких условиях. Нет, ну хорошо, ну вы понимаете, есть юристы, которые есть юристы, которые в виде исключений и так далее. Вадим Башуров. Ребята, Панасенкова можно упоминать в присутствии Матвея Юрьевича. Маэстро, ярый трампист, как и наш кумир. Значит, Панасенков, да упоминайте Панасенкова. Упоминайте Панасенкова. У меня с ним свой шлейф взаимоотношений. Мы не являемся фанатами друг друга, но ничего он такого плохого не делает, поэтому, пожалуйста, упоминайте. Только не занимайтесь рекламой его каналов, да? Реклама Бурбона и так далее. Так, хорошо, теперь давайте пойдем на украинские новости. Украинские новости сегодня весьма интересны. Значит, Польша выдала Российской Федерации археолога Бутягина, которого должны были экстрадировать в Украину. Значит, я кратко вам объясню, о чем идет разговор. Это такая путанная история. Значит, он занимался некоторыми раскопками на оккупированных территориях. Но он действительно археолог, настоящий археолог. Короче говоря, Украина написала на него телегу, его задержали в Польше, но он гражданин Российской Федерации, поэтому его отдали России, а должны были экстрадировать в Украину. Значит, он, понимаете как, он не политик, он действительно настоящий ученый. Некоторым ученым политика до одного места. Я сейчас не говорю, правильно это или нет, должен ли быть ты, там, изучая, например, квантовую механику, политически ориентирован, но вот такая вот получилась ситуация. Я не понимаю, почему его выдали России, вот я сейчас посмотрю. Значит, Сикорский, российский археолог Бутягин, экстрадиции которого ожидала, он в Крыму делал раскопки. Значит, их обменяли на граждан Молдовы, в Польшу вернуться, ну и так далее. То есть непонятно, суд в Польше согласовал экстрадицию российского археолога на запрос Украины, он подал апелляцию, ну вот такая вот... Значит, странная история. Интерфакс сообщает, что его возвращают в Россию, понимаете? Я честно вам скажу, да, он делал раскопки в оккупированном Крыму. Но честно вам скажу, вот так, понимаете? Есть много различных сволочей и подонков, кем могла бы заниматься Украина, куда, на мой взгляд, не входит археолог Бутягин. То есть чисто юридически, я не знаю, почему отдали его России, не знаю, может быть, там какие-то были целесообразности, но понимаете, в Крыму, то, что они думали, что он, например, откроет там какой-то старый город, да, греческий или римский, и что он увезет это в Россию? Ну, вот знаете как, вот это вот по принципу знаменитого анекдота, многие его знают, что человек после перепоя встает и говорит, я не понимаю, где он, где я, что он, что это за дом, где я нахожусь, боже, сколько я вчера выпил, 5 литров, вообще не... Вдруг открывается дверь и входит сынок его, он говорит, сын, а что тебе? Он говорит, папа, у меня сломался велосипед. Он так смотрит на нее, потом говорит, вот сейчас вот все брошу и буду ремонтировать твой велосипед. Это абсолютно гениальный анекдот, потому что смысл его в том, что на фоне общего трындеца, который существует, вот Украина занимается археологом Бутягиным. Понимаете? Ну вот это вот странно. В то же время... просирает историю с украинским зерном. Вы думаете, Израиль очень сильно виноват в том, что он принимает украинское зерно ворованное? А вот я вам скажу, что нет, и это сегодня выяснилось. В этом виноват министр иностранных дел Украины господин Сибига. Вы спросите, как? Да мы же столько слышали, столько было разговоров, вызывали посла, делал в Израиле посол Украины демарш по этому поводу. А господин Сар по этому поводу кое-что сказал. И в дерьме оказалась Украина, а не Израиль. Поясню, я понимаю, интрига. Не все из вас читали заявление Сар. Идем дальше. Рада продлила военное положение до и мобилизацию на начало августа. Минобороны обещает прямые негативные последствия тем, кто лжет о ситуации на фронте. Ну, это украинская, не знаю, кто лжет. Киев атаковали вражеские БПЛА, обломки дронов упали на кладбище, и недострой есть пострадавшие. Это не буду сейчас заходить туда. Эмираты выходят из ОПЕК. Не знаю. Ну вот смотрите, недопустимый диссонанс. Ну давайте я вам сейчас скажу. Министерство иностранных дел вручило ноту протеста чрезвычайному полномочному послу Израиля Михаилу Бродскому и так далее. Украинская сторона подчеркнула, что происхождение этого зерна достоверно установлено. Схема его сокрытия, в частности, перегрузка борт-борт Черном море, хорошо известны, в том числе израильским компетентным органам. Несмотря на это, соответствующие грузы продолжают поступать. Значит, давайте мы сегодня это дело разберем, потому что министр иностранных дел Израиля, Сар, сказал следующее. Вот смотрите, значит, написано «израильским компетентным органам». И Сар, я не думаю, что министру иностранных дел Израиля интересно портить взаимоотношения с Украиной из-за... Сейчас еще одно судно движется, тоже с ворованным зерном. Значит, портить отношения с Украиной из-за зерна. Вы понимаете, да, это не тот уровень. Значит, смотрите, что заявил Сар. Сар сказал, что Израиль – это страна, которая подчиняется законодательству. Он сказал, что Украина, внимание, вместо того, чтобы идти по пути юридическому, занимается демагогией. Значит, казалось бы, это странное заявление, потому что здесь есть такая фраза «идти по юридическому пути». Я стал выяснять, что имеется в виду. Значит, смотрите, что пишет Украина. Прохождение этого зерна достоверно установлено, а схема его сокрытия, в частности перегрузка борт-борт в Черном море, хорошо известны в том числе израильским компетентным органам. Что имеет в виду Сар? Вот представьте себе. У вас украли часы в доме. Эти часы лежат в этом самом, в магазине. Ну, имеется в виду, где часы продаются ценные, знаете, вот такие вот. Ломбард, например. Ну, не знаю, как это называется. Ваш человек, который украл эти часы, значит, вы пишете заявление в полицию, что это ваши часы. Человек, который украл эти часы, пишет аналогичное заявление, что это ему подарил его дедушка 200 лет назад. Эти оба заявления лежат в этом самом, в полиции. И дальше, теперь внимание, что имеет в виду Сар, что вы идете на телевидение и рассказываете, какая плохая эта страна, потому что она верит тому человеку, а не вам. И вы говорите, мы отнесли в полицию заявление, что это наши часы. Вот видео, как он зашел. Вот видео, как он взял эти часы. Вот видео, как он идет в ломбард. Вот видео, как он, ну, понимаете, да? А вот его отпечатки и вот это самое. Отдайте мне эти часы, убери, не принимайте эти часы. Он говорит, все это инспирировано, это все вранье, это мои часы. У меня вопрос к вам, парадоксальный. Кто прав? Давайте иначе я скажу. Кто должен установить в этом истину? Истину, реальность. Чьи часы? Ну, догадайтесь с трех раз, как говорила Оля Журавлева на «Эхе Москвы». Есть простое слово из трех букв, и это не то слово, которое вы подумали. Суд. Так вот, когда Гидеон Сар, насколько я понимаю, говорит по поводу этой истории, он говорит, что Украина пошла по пути популизма, заявлений, очернений, но не по юридическому пути. Украина не обратилась в суд. Она обратилась со своей позиции в полицию, как бы. Ну, компетентные органы, понимаете? Она обратилась в компетентные органы, принесла, поставила, показала, развернулась и ушла. Теперь Украина стоит и заявляет, они гады, они сволочи и так далее. Представим себе Министерство иностранных дел Израиля. У него есть одна позиция и есть русское судно, которое пришло с зерном. Кто должен установить вот это перегрузка, вот это вот, что оно краденое и так далее. Вот как понять, что оно краденое? Что, есть съемка, как Путин крадет это зерно? Понимаете, о чем я говорю? Другими словами, для того, чтобы был запрет на принятие этих судов, должно быть израильским судом решено, что это ворованное зерно. Тут есть еще один момент. Израиль говорит, ну подождите, это ваши территории? Украина говорит, наши. Израиль говорит, так у вас где? У вас украли это зерно с территории Украины? Украина говорит, нет, это территория, которую сейчас контролирует Россия. Израиль говорит, так непонятно. Вы говорите, что это ворованное зерно. Тем не менее, эту территорию сейчас занимает Россия. Почему вы говорите, что оно ворованное? Вот вы понимаете... Нам с эмоциональной стороны хочется взять кувалду и стукнуть Саара по башке. Но он прав. Помните, мама моя говорила, как и ваша мама вам говорила, словами делу не поможешь. Понимаете? Володя Парашютист пишет, пока суть до дела, Израиль зерно слопает. Да, слопает. Потому что надо было раньше обратиться в суд. И вы знаете, есть такая практика, называется запретительная мера. Судья смотрит на доказательства и говорит, аргументы Украины серьезны. Я налагаю запретительное решение на разгрузку этих кораблей. Пока не будет выяснено, чье это зерно, дело отправляется в суд. Вот и все. Вы тут пишете, политика Нетаньяху ничем хорошим. При чем тут, Тер Фокин, что вы ерундой занимаетесь? При чем тут политика Нетаньяху? Ирина, вы вообще за Украину? Ирина, я вас баню, вы дура. Я вам объяснил, как это работает. Так, еще, Гиряков, что вы такое говорите? Зерно с оккупированной территории не ворованное? Гиряков, вы не поняли, о чем я говорю. Вы поняли вообще, о чем я говорю? Идите, пожалуйста, к Плющеву. Плющева я очень люблю. Значит, еще раз, возьмите, люди думают жопой. Многие из вас сейчас начинают думать жопой. Если вы не поняли, о чем я сейчас говорю, пожалуйста, перемотайте в начало и еще раз посмотрите. Так, а вы сейчас включили режим адвоката Израиля в бан. Дальше. Все очень просто. Ханна пишет чушь в бан. Кто еще слушает жопой? Я буду внимательно смотреть. Израиль не прав, и вы тоже. Так, жопой слушали. Сейчас я немножко почищу. Не Израиль не прав, и вы тоже. Ну, Россия права. Так, много я забанил. Давайте еще. Давайте. Ну, жду. Давайте, напишите. Буду внимательно смотреть. Так, теперь идем дальше по новостям. Пуповину перевязали шнуровкой, в США женщина родила ребенка в самолете за 20 минут до приземления. Рада в первом чтении поддержала проект нового гражданского кодекса. Почему его критикуют? Ну, почему-то критикуют. Россия прячет военные самолеты в гражданских аэропортах. СМИ показала спутниковые снимки. В офисе генпрокурора отреагировали на выдачу Польши. А что они сказали? Украинская сторона настаивала на экстрадицию Бутягина для привлечения его к уголовной ответственности. Речь идет о производстве по поводу незаконных археологических работ и вывоза культурных ценностей из временно оккупированного Крыма. Во время рассмотрения компетентные органы Республики Польша дали надлежащую оценку материалам украинской стороны, признали их достаточными для решения вопроса о выдаче лица Украине. В то же время дальнейшее решение относительно Бутягина было принято в контексте международных договоренностей, связанных с обменом удерживаемыми лицами. Не понимаю, но так решили. Так. Дальше. О, видите, искусственный интеллект. Тейлор Свифт подала заявки на регистрацию своего голоса и образа как товарных знаков из-за рисков искусственного интеллекта. Да. Исследователи предостерегают относительно книги Кочановского «Российско-украинская война и ее истоки». Не знаю эту книжку. Умеров отказался отчитываться в Раде о своих связях с Миндичем и в деле Мидас. Но это плохая история. После этого обычно бывают последствия. Искусственный интеллект захватывает интернет. До 35% новых сайтов уже генерирует искусственный интеллект. Агентство Минобороны заказало дронов на 2,5 миллиарда. В Венеции пройдут протесты против присутствия России на Венецианском биеннале. Вот такие вот новости. Смотрим дальше. Дальше. Ну, здесь продолжается. Так, еще немножко побаним некоторых эстетов. Да, Анфайн пишет, все-таки нужен суд, это частные компании, можно запретить только по суду. Спасибо большое за донат 7 фунтов под килем. Вы делом занимаетесь и реально помогаете каналу. А, 7 футов, не фунтов. Елена Кац, добрый день, Матвеевич. Не слушала сначала стрим, посмотреть, но есть хорошая тема для Алекса. Ну да. Так, хорошо. Теперь погнали всякие разные новости. Пишет Алексей Венедиктов. Польша суд признал бывшего замминистра финансов Кшиштофа Толвинского виновным из-за публичных оскорблений украинцев, сообщает газета «Выборча». Оказывается, в первые месяцы СВО Толвинский, который был бывший заместитель финансов, сделал в частности такое заявление. «Бандеровская голытьба, примитивы, единственной целью которых является уничтожение нашей культуры и порядка. Мы должны избавиться от них, прежде чем эта украинская зараза полностью заразит наше общество». Суд счел это преступлением на почве национальной ненависти, хотя прокуратура дважды закрывала дело, не обнаружив состава преступления. Но украинский журналист Игорь Кравец при поддержке польского центра мониторинга и российского и ксенофобского поведения подал новое заявление. Толвинский не согласился с решением суда, назвав приговор политическим вопросом, и что оно улучшает его политическое резюме и является для него честью. Интересно бы знать, какие последствия будут для этого негодяя. Я оставлю это, я... Постараюсь связаться с Толвинским. Мне очень интересно. Я не знаю, это розыгрыш или это не розыгрыш. Значит, заголовок. Дональд Трамп предлагает переименовать ICE, вы знаете, ICE, то есть Immigration and Customs Enforcement, то есть ICE, в National Immigration and Customs Enforcement. То есть теперь они будут называться NICE. Ну, NICE – прекрасно, прекрасно, чудесные, ну и так далее. Да, остроумно. Рождаемость в Германии упала до минимума с 1946 года. В 1925 году в Германии родились 654 300 детей, следует из предварительных данных Федерального статистического ведомства. При этом в том же год было зафиксировано 1,01 смертей. В ведомстве отмечают, что речь идет о самом большом дефиците рождаемости в послевоенный период. Уровень рождаемости в ФРГ падает четвертый год подряд. Наиболее заметный спад на востоке страны. Гамбург – единственная федеральная земля, где был зафиксирован рост в 0,5%. О снижении уровня рождаемости также сообщают Франция, Австрия, Италия и Швеция. В отличие от них, рождаемость стабилизируется в Испании, Нидерландах и Финляндии. Еще раз напоминаю и предлагаю не тратить время на бородатых, которые рождают по 28 детей. Я просто рассказываю вам про рождаемость в этих странах. Бородатую угрозу и так всех, все прекрасно понимают. Расскажи, Роман Мулинский, расскажите лучшее, что вы знаете о русском Тайване, виртуальном Каспаро. Почему лучше? То, что я говорю, вам не очень нравится? Мулинский, вы на грани бана. Успокойтесь, пожалуйста. Контролируйте то, что вы пишете. Я сегодня не в настроении, поэтому, пожалуйста, либо сами уходите, либо сдержитесь. Я не люблю людей, которые слушают жопой. Это не я придумал эту фразу. Вы знаете, это стишок. Миша Швец снова по бородатым прилетела. Миша, есть исключения, приятные исключения. Интересный нюанс. Как удалось выяснить изданию АЗ Фронт, это, ну, АЗ это Азербайджанский фронт. Через несколько независимых источников, наряду с Саудовской Аравией и Азербайджаном, президент Украины Зеленский в ходе своего недавнего дипломатического турне собирался посетить Казахстан. Первоначально визит в Астану был запланирован на 24 апреля. Однако дошедшая до Москвы информация о планируемых визитах Зеленского в ключевые столицы Южного Кавказа и Центральной Азии вызвала резко негативную реакцию Кремля. По имеющимся данным, российская сторона инициировала коммуникацию с Казахстаном и Азербайджаном, стремясь предотвратить появление Зеленского в этих региональных центрах силы. Результатом предпринятых Москвой усилий стала отмена визита президента Украины в Астану, что повлекло за собой корректировку графика его визита. А вот позиция официального Баку относительно рабочего визита Зеленского осталась неизменной. И 25 апреля украинский лидер встретился с президентом Алиевым в азербайджанском городе Габала. Не знаю, Габала. Не знаю. Значит, смотрите, что важно. Это вполне ожидаемая вещь. И вообще то, что произошло в Азербайджане. Вы знаете, во-первых, там колоссальные экономические соглашения по поводу дронов. Во-вторых, чего стоят хотя бы вот эти обнимашки, когда Зеленский вышел, они там встретились и так далее, они обнялись, слова всякие разные и так далее, и так далее. То есть, знаете, хотя Россия выплатила компенсации за сбитый самолет, я так понимаю, Азербайджан дистанцируется от Российской Федерации. Ну, сегодня важное событие в прекрасном городе Туапсе. Вы, наверное, знаете, что там происходит. Значит, сегодня ночью умные украинские дроны опять бомбили Туапсе. Я вечером видео покажу. Там такое видео, знаете, все как полагается. 16 апреля был первый удар. 20 апреля добавили огонька, потом небольшой перерыв, чтобы могли поработать пожары и взрывы. А 28, то есть сегодня, украинские дроны взбодрили Туапсе, опять горит, как ему и положено. Почему именно Туапсе, понятно. Тут не лишнее напомнить. На Черном море у рашистов были два основных центра экспорта нефти – Новороссийск и Туапсе. Новороссийск Украина давно загнала за Можайск. Вопрос только в том, что именно там будет взорвано в следующий раз. А за Туапсе всерьез взялась Украина 16 апреля. Целью стала вся конструкция НПЗ плюс портовый нефтеналивной терминал плюс хранилище нефтепродуктов. Жирная такая вражеская цель. Много денег приносила России на войну с Украиной, сейчас не приносит, потому что не работает. То есть сегодня ночью ВСУ продолжили добивать экспортную нефтяную связку Туапсе, а именно НПЗ, хранилище, порт и отгрузку. Даже если саму установку переработки не разрушили, без резервуаров и портовой логистики завод фактически превращается в железо без нормального выхода продукции. 12 миллионов тонн нефти в год. Это ощутимый удар вплоть до. Да, это правда. Я не знаю, эта публикация, есть такой Алексей Черемушкин, я его часто вам читаю. Другое дело, что его часто обвиняют, этого блогера, в том, что он делает перепосты других людей, не сообщая их имена. Но здесь написано Алексей Черемушкин, поэтому так оно и будет. Материал важный, поэтому я вам читаю, у меня нет возможности делать факт-чекинг. Значит, действительно состоялись дебаты между Соловьевым и Викторией Боня. Боня? Она же Бона или Боня? Почему здесь написано Боня? Значит, вечером я, там есть материал, и, так сказать, если можно так сказать, такие фрагментики, в общем, вечером я буду это рассказывать. Но вот Венедиктов делает перепост Ларисы Трубицыной, которая пишет, и он пишет, я согласен. А, Боня, хорошо, почему некоторые писали Бона? Ну ладно. Пишет Лариса Трубицына, посмотрела дебаты. Вы, наверное, многие из вас смотрели, вы считаете это дерьмом все, но... посмотрели. Ну, интересно, да, это же интересно, как две крысы грызут горло друг другу. Это интересно, да, я знаю. Это вот на уровне этого самого, на уровне, вот вы знаете, да, там блогеры, да, там, которых вы ненавидите, но которых с удовольствием смотрите, и они наверху в рейтинге всегда, понимаете? Типа Шария сейчас будет. Я Шария никогда не смотрела, не смотрю. Да все вы смотрите. Гордона. Хотите купить вот эти пирамидки, да? Ну, а как иначе? Кто им рейтинг-то делает? Значит, что пишет Трубицына? Посмотрела дебаты. Виктория Боня сегодня никого не предала. Ни с одним Z-тейком не согласилась. Не испугалась прямых провокаций. На дискредитацию вообще ни на миллиметр не сдала своих позиций. Получив извинения, Виктория пошла в атаку и потребовала извинений перед Мелони. И добилась согласия, не дала соскочить. Отдельно защитила феминистские ценности вообще. Снова подняла тему событий в Дагестане, Анапе и Туапсе. Часть пропагандистских денег теперь пойдет на экологию. Я явно привыкла смотреть такой контекст с двух точек зрения, как бы раздвоив личность. Я в стремлении к истине, и соседка тетя Нина эмоционально, с обеих позиций, Боня бесстрашная умница-красотка, а Соловьев с его риторикой «все для фронта» тупой демагог. Ну вот, я, естественно, не смотрела, смотреть не собираюсь. Просто вы, те, кто смотрели, можете сделать сам свой вывод, и я пару выводов вам прочитаю. Теперь интрига с парадом. Интрига с парадом. Алла Баркова. Вика не крыса. Вика, она для вас Вика. Знаете, почему она крыса? И почему я не согласен ни с Венедиктовым, ни с этой девушкой? Потому что Венедиктов в Москве, а я в Украине. Я украинский гражданин. И я напоминаю вам, что ничего бы этого не было, о чем пишет Боня, как она, Виктория, да? Виктория. Если бы не было войны, но я человек злопамятный, понимаете? Я человек злопамятный, поэтому я помню, как она сказала, не втягивайте меня в оппозицию, и ни слова не упомянула о том, что ее соплеменники по 1100 человек гибнут каждый день. Я понимаю, что она скоро будет в парламенте и, может быть, даже будет баллотироваться. Но она будет, слава богу, баллотироваться не в Украине. Понимаете? Интрига вокруг наземной части парада закручивается еще сильнее. Несмотря на монтаж трибун на Красной площади, молчание Минобороны Российской Федерации по поводу отсутствия привычных графиков репетиции Валабина выглядит красноречиво и любых сводок. Если раньше сокращение масштабов объясняли безопасностью, то в 26-м речь идет о системном кризисе доверия к защищенности неба даже в присутствии зарубежных гостей. Аналитики, да, вы абсолютно правы, Анна Маркс, Боня вместо Терешковой. Давно пора. Аналитики видят в этом не просто логистический провал, а глубокий символический надлом. Парад всегда был витриной силы, но сегодня он превращается в демонстрацию страха. Кремлю выгодно сохранять неопределенность до последнего момента, чтобы избежать имиджевого удара от официальной отмены, но пустое небо над Кремлем 9 мая станет самым громким политическим заявлением года. Ну, моя позиция остается прежней. Если парад будет, необходим удар украинских дронов любым количеством именно по этому параду. Не по Кремлю. Кремль тут ни при чем. В 20 часов на канале Алекса будет программа «Чемодан, вокзал, Израиль». Там подробно и о зерне, и обо всем. И вообще там много чего происходит. И вот самое главное, я хотел бы понять, попробую подгрести какого-то специалиста по поводу дронов, которые на севере Израиля все больше и больше будут терроризировать Израиль. И тут возникает вопрос, Израиль к этому готов просто на словах или на деле? А в 21 час у нас программа «Моя Гонопольская правда». Встречаемся пока.